Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Вот подходит наша книга к желанному концу. Осталась у нас с вами одна последняя часть, пятая. Она заключает в себе то, чего бы крайне не хватало, если бы наша жизнь была только такой, какой мы вам преподнесли. И можно было бы даже потеряться от горя, если бы мы на этом закончили наше сочинение. Но, к общему счастью, жизнь тоже имеет свою пятую часть. И только она не перед каждым раскрывалась.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть много на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам.
Удивительные события. Читатель со своей привычкой к темам современной литературы уже, наверное, начинает соображать, что речь у нас непременно пойдет о борцах революции и о тех, которые заботились о прекрасном будущем. И действительно, речь пойдет об этих людях. И мы сейчас увидим такую волю и такое мужество и такую силу человеческого духа, что если у нас имеется хоть какая-нибудь тяжесть на сердце, нам сразу станет легко, и нам захочется жить и радоваться. Но прежде нам желательно сказать несколько вступительных слов о том о сём. Мы хотим побеседовать с читателем. Вернее, мы хотели бы побеседовать даже не с читателем, а с каким-нибудь, например, что ли, представителем буржуазной философии. Только чтоб он, ради бога, не горячился и не хватал бы нас чуть что за горло, а вел бы себя порядочно и корректно. Тогда бы мы с ним тихо побеседовали на диване. Наверное, он бы так сказал, иронически усмехнувшись и играя моноклем. «Жизнь, господа, проходит буквально как сон. Она коротка, жизнь. Так не лучше ли, господа, продолжать так, как есть, чем думать о каком-то будущем и тратить на это считанные дни? Давайте, сеньор, ударим по рукам, и мир, и тишина. И, в сущности, все мы дети одной больной матери». Я, взглянув на его гладкое лицо и на прекрасный перстень на пальце, спросил: «Простите, сэр, я вас перебью, я позабыл, у вас дом, кажется, один или два?»
«Один? А что?»
«Да просто так, продолжайте же, пожалуйста, сэр».
«Да, так вот я и говорю», — сказал философ, «в сущности, жизнь нереальна. Так пусть себе забавляются народы, устраивают оперетку. Какие-то у них короли, солдаты, купцы. Кто-то торгует, выигрывает. Некоторые из них нищие, кто-то богачи. Все игра, понимаете? А вы хотите жить всерьез. Простите, как это глупо. Вы хотите пустенькую, но, в сущности, милую жизнь отдать за какой-то другой сон. Может быть, более скучный. И даже, наверное, более скучный. Какая чушь!»
Я говорю философу: «А скажите, и большой доход приносит вам ваш дом? Небоскреб, наверное?»
«При чем тут дом? Ну, приносит. Пустяки приносит. Какое нынче приношение? Ерунда! Сон!»
И наш философ сердито докуривает сигару и откидывается на спинку дивана.
И мы ему говорим, философу, соблюдая международные законы вежливости и почтения: «Вот что, сэр,
Пусть даже останется ваше забавное определение жизни – оперетта. Пусть так. Но осмелимся вам заметить, что вы за оперетту, в которой один актер поет, а остальные ему занавес поднимают. А вы, перебивает он, за оперетту, в которой все актеры – статисты, которые хотят быть тенорами.
Вовсе нет. Мы за такой спектакль, в котором у всех актеров правильно распределены роли по их дарованиям, способностям и голосовым данным.
У вас маленький актер так маленьким и останется. У него не будет стремления быть большим. У нас...
Простите, сэр, вы не в курсе наших событий. Вы черпаете сведения из древней истории. У нас совершенно разные оклады для актеров.
Философ говорит, тем не менее, говорит он, я не хотел бы участвовать в вашем спектакле. У вас фантазия ограничена, а мы смотрим на жизнь, как на нечто нереальное. Мир – это мое представление, все сказочное, все дым, сон, нереально. И вот наша с вами разница. И мы правы. Какая к черту может быть реальность, если человеческая жизнь проходит как один миг?
Но ваш собственный дом, осмелюсь заметить, это реальность?
Философ, видать, с неохотой говорит. Нет, дом – это отчасти тоже нереальность.
Но если это нереальность, то отчего бы вам не напустить туда нереальных людей и нереально отказаться от нереальных денег? Ага, небось, так не делаете?
Философ испуганно говорит. То есть, что вы хотите этим сказать? Слушайте, оставьте мой дом в покое. Что вы, ей-богу, привязались? Я говорю в мировом масштабе, а вы все время сворачиваете на ерунду, прямо как в печенку въелись. Дом, прямо, ей-богу, скучно. Ну, дом, нереально все.
Так как же, говорю, помилуйте, нереально.
Философ говорит, чуть не плача. Прямо, ей-богу, человека нервничать заставляете. Вот я теперь как назло вспомнил, что трое у меня квартплату не внесли. Теперь я буду беспокоиться. Какие-то у вас, простите, грубые солдатские мозги. Не даете пофилософствовать.
И философ в изнеможении откидывается на спинку дивана и нервно курит. Я говорю, мы согласны с вами в том, что жизнь коротка. А вернее, она не так коротка, как плохая. От этого она может быть и короткая, пусть даже короткая. Но только короткая жизнь может быть хорошая, а может быть плохая. Так вот, мы за длинную, хорошую жизнь.
А что для вас жизнь коротка, то, несмотря на ее краткость, вам, вероятно, не помешало положить в банк 1100, простите, сэр.
«Фу, как грубо!» — говорит философ, поперхнувшись. «А говорите, впрочем, что хотите. Мне теперь безразлично. Вы чем-то, не знаю, меня окончательно расстроили. А кроме того, — холодно добавляет он, — я считаю, что человеческие свойства неизменны. Это природа. Все равно обувь стопчется по ноге. Привет!» И мы вежливо встаем с дивана и говорим, соблюдая мировые правила приличия. «Сэр, я ваш покорный слуга. Примите уверение в совершенном моем к вам уважении и почтении до последнего дыхания. А что касается человеческих свойств, то они, сударь, меняются от режима и воспитания». Философ в сердцах бросает окурок на пол, плюет и уходит, приветствуя нас рукой, и бормочет. Да, но режим и воспитание в руках людей, а люди есть люди.
Мы описали вам эту воображаемую сценку, чтобы показать, какая бывает борьба на фронте мысли. И действительно, некоторые рассуждения могут отчасти смутить слабую душу. Тут надо иметь действительно мужественное сердце, чтобы не смутиться от яда этих слов, в которых есть доля правды, иначе они бы не действовали ни на кого.
Но находились люди, которые смотрели поверх всего. И это были удивительные люди. И они создавали удивительные события. И старались переделать все, что барахталось в грязи, в тени и в безобразии. И вот об этих людях, побеседовав с философом, мы сейчас и будем говорить. И вы сейчас увидите такую силу духа, что просто содрогнетесь от собственного малодушия. На любом поприще жизни история знает удивительные героические поступки, которые могут вызвать радость и почтение. Вот, например, исторический рассказ о знаменитом греческом философе Диогене. Их, правда, было несколько Диогенов, но наш был самый значительный, проживавший одно время в бочке. Он был из города Синопа, и он там им сказал: «Надо жить так, чтобы от жизни не зависеть». Он был большой оригинал, но только в бочке ему долго не пришлось прожить. Его кто-то, я уж не знаю, продал в рабство. Там у них в Греции это было довольно часто, подобные вещи. В общем, он вскоре выкупился из рабства, и в тот год, о котором идет речь, он жил себе помаленьку у знакомых в Коринфе. И вскоре до того он там прославился своим умом, что все сбегались посмотреть на него. И вот об его чудном уме дошел слух до мирового властителя Александра Македонского. А это был человек тоже в высшей степени замечательный. Это был гениальный человек, смелый, молодой, энергичный. И он непременно захотел поговорить с этим философом. Он хотел его обласкать и что-нибудь сделать ему хорошее. И с этой целью однажды со всей свитой этот славный вождь приехал в Коринф и заглянул к философу. Можно представить себе картину. Блестящая кавалькада подъехала к дому. Молодой адъютант, сверкая шлемом, обращается к собравшейся толпе. «Послушайте, господа, не тут ли живет этот, как его, Диоген, что ли, который, что ли, думает?» В толпе, ухмыляясь, говорят: «А тут Эван на завалинке сидит, загорает на солнце. Чудак, действительно». Александр Македонский, соскочив с лошади, подходит к философу и начинает с ним тихо беседовать. Потом он ему говорит: «Твой ум, папаша, меня восхищает. Я хочу тебе сделать все, что ты у меня попросишь». Диоген, усмехаясь, говорит: «Да мне ничего не надо. Что мне тебя просить?» «Проси решительно, об чем хочешь». Адъютант Александра Македонского шепчет философу: «Проси, дурак, загородную дачку. Скажи, у меня мамаша слепая. Или проси колесницу с лошадью. Ой, какая разява! Скажи, дайте колесницу. Скажи, у меня мамаша пешком ходить не может». «Да говори ты, олух царя небесного!» Диоген говорит Александру Македонскому: «Да вот разве что то я тебя, голубчик, попрошу. Отойди немного в сторонку, а тут ты мне загородил солнце». Конечно, будь на месте Александра какой-нибудь дурак, хам или тупица, тот непременно бы стал кричать, вопить, оскорбляться и чего доброго сунул бы нашего славного философа в тюрьму. Но Александр Македонский был великий человек. Он засмеялся и сказал: «Знаете, господа, я бы хотел быть Диогеном, если б не был Александром Македонским». И на этом они оба весело рассмеялись и разошлись. И это дало им обоим здоровую зарядку. Вот это молодцы! Прелестные люди! Мы никогда не перестанем на них любоваться. Побольше бы таких! И тогда бы жизнь выиграла во многих отношениях, поскольку ум и великолепное поведение одинаково полезны в жизни, как героизм и мужество.
Читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Теперь мы расскажем вам удивительную историю, которая закончилась весьма радостно и приятно. И в этой истории, наряду с большим мужеством и силой духа, вы увидите исключительную любовь товарища, и дружескую поддержку, и громадный риск, и все, что с этим. А это тоже чего-нибудь достоит. И эта история во многих отношениях является удивительным событием. И она так интересна, что читается одним духом. Мы собираемся вам рассказать о том, как анархист Кропоткин бежал из Петропавловской крепости. Ему помог бежать его друг, доктор Вейман. И храбрый поступок этого врача мы вполне причисляем к удивительным историям. А Кропоткин был арестован царским правительством и год сидел в ужасном каземате Петропавловской тюрьмы. Ему грозила каторга и ссылка на вечное поселение. И тогда его друзья во главе с этим доктором решили спасти его. И вот однажды вместе с передачей Кропоткин получает карманные часы. Это его удивило. Он стал рассматривать часы и нашел в механизме часов записочку на тончайшей бумаге. И в этой записочке излагался план бегства. План был такой. В ближайшие дни во время 20-минутной тюремной прогулки за стеной крепости Кропоткин услышит игру на скрипке. Это будет знак, по которому он должен добежать до ворот крепости, а у ворот будет ждать лихач, который и отвезет его в назначенное место. Так что все дело было добежать до ворот. Но это было крайне нелегко. До ворот было шагов 300, а на прогулке за Кропоткиным по пятам следовал солдат с ружьем, а у ворот стоял часовой. И вот однажды, в июльский день, по данному сигналу, Кропоткин бросился к воротам. Причем это было так неожиданно, что конвойный солдат в первую минуту растерялся. И благодаря этому Кропоткин выиграл несколько шагов. С криком «Держи!» конвойный побежал за арестантом и несколько раз пытался ударить его штыком, бросая вперед руку с ружьем, но безуспешно. Причем не стрелял, вероятно, уверенный, что арестанта поймают у ворот. Но у ворот специальный человек, приятель Веймара, отвлек внимание часового. Он ему что-то рассказывал, и часовой слушал, развесив уши. Тогда Кропоткин, сбросив для легкости арестантский халат, побежал быстрей. Конвойный приготовился стрелять, но, к счастью, в ворота въехали крестьянские подводы с фуражом, и Кропоткин успел за ними скрыться. И вот еще несколько усилий, и Кропоткин в воротах. И за воротами он видит лихача. Но тут он с ужасом замечает, что в пролетке лихача сидит какой-то блестящий гвардейский офицер. Была секунда, когда Кропоткин замер и не знал, что ему делать. Но офицер закричал: «Скорей же, черт побери, прыгай!» Кропоткин одним духом прыгнул в экипаж, офицер протянул ему складной цилиндр и плащ, и сам, вскочив в сиденье и потрясая револьвером, закричал кучеру страшным голосом: «Гони! Убью!» И великолепный призовой рысак рванул, что есть мочи. Сзади раздались крики «Держи!» и прогремело несколько выстрелов, но было поздно. Рысак уже был далеко, и гвардейский офицер, а это был переодетый друг Кропоткина, отважный доктор Веймар, спокойно откинулся на спинку сиденья. И теперь в экипаже ехали роскошные господа, офицер и барин в цилиндре и в крылатке. И проходящие жандармы отдавали честь, хотя где-то вдалеке продолжали кричать «Держи!». Беглецы выехали на Каменноостровский и вскоре были на квартире у своих друзей. Однако тут находиться было небезопасно, и Кропоткин уехал за город, а через 2 дня был уже в Финляндии и оттуда перебрался в Швецию. Родных Кропоткина продержали 2 месяца в тюрьме, но, видя, что они ни при чем, отпустили. И это так радостно, что из семьи Кропоткина никто не пострадал. И храбрый доктор Веймар тоже не пострадал. О нем, собственно, никто даже и не знал. И только потом все это выяснилось. Вот какие бывают врачи и доктора. И это весьма приятно знать. И даже у таких врачей хочется лечиться. Или другой случай. Фельдмаршал Миних. Его, как известно, при Елизавете Петровне в 1742 году судили. Он, собственно, засыпался по общественному делу. Он у прежней царицы состоял в фельдмаршалах. И та относилась к нему благосклонно. А эта новая прямо как с цепи сорвалась. И только свергли с престола эту добродушную молоденькую дуру Анну Леопольдовну со своим детенышем, как Елизавета Петровна сразу вдруг велела отдать под суд нашего почтенного фельдмаршала. И вдобавок председателем суда назначили одного из его подчиненных, Трубецкого. Трубецкой на суде говорит: «Подсудимый Миних, признаете ли вы себя виновным?» Миних говорит: «Я в одном только виноват, господин судья. В чем же именно?» «Именно в том, — сказал Миних, — что я тебя, собаку, не повесил, когда ты у меня в прошлом годе попался в плутовстве, будучи крикс-комиссаром». От этого смелого ответа многие в суде фыркнули, а председатель побледнел и без сожаления приговорил Миниха к смертной казни. Но Елизавета Петровна, отличаясь слабостью нервов, не захотела казни и велела сослать на вечное поселение. И в этом ответе Миниха было, конечно, много храбрости и мужества. Другие бы стали ныть и подхалимничать, а этот сделал такой гордый ответ. Но тут, конечно, были личные счеты, сильная ненависть и желание обидеть. И потому подобный поступок при всей его храбрости нас только может удивлять. Но к человеку мы остаемся холодны и равнодушны. Нам, как бы сказать, даже наплевать на него. Вот что значит цель и устремление. В общем, из двух последних новелл можно вывести заключение, что в любом поступке немаловажную роль играет цель и назначение. И там, где цель ничтожна, там даже храбрейший поступок может вызвать нашу насмешку. А где цель высока, там героизм, как мы видели, достигает своего величия. Итак, друзья, наш славный пятый отдел закончен. Так что же мы видим, прочитавши все это? А мы видим, что сквозь все невозможные невзгоды, сквозь мрак, холод и туман, всегда пробиваются светлая мысль, бодрость, надежда и мужество. И на этом, друзья, мы заканчиваем пятую и последнюю часть нашей голубой книги. Впрочем, для развития мыслей мы еще предложим вашему вниманию такое, что ли, специальное приложение. И в этом приложении завтра вам будет рассказано кое-что забавное и смешное. До завтра!
В программе «Литературные чтения» голубую книгу Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть 9. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.